Глава 7. Раскинув руки, Матвей лежал на медленно вращающейся карусели и равнодушно смотрел в высокое бесцветное небо. Перед его глазами поочередно проплывали перевернутые верхушки деревьев с пестрой листвой, крыша соседнего дома и едва различимая полоска от летящей серой точки самолета. Железная конструкция при каждом новом круге издавала пронзительный визг, от которого у Матвея сводило скулы. Несмазанная карусель словно издевалась над ним.
«Нет!» — слышалось Матвею в этом скрипе. «Нет, у тебя больше дома! Нет, родителей! И тебя тоже нет!»
Вдруг перед его глазами проплыла перевернутая голова дворника в замызганной вязаной шапке.
«Чего ты тут разлегся?»
Матвей нехотя поднялся и сел на перекладине. Карусель продолжала вращаться.
«Чего разлегся, спрашиваю?» — грозно повторил дворник.
«А что, нельзя?» — огрызнулся Матвей, отъезжая от него.
«Ты из этого двора?»
«Ну?»
«Чего «ну»? Где живешь?»
«Похоже, уже нигде».
«Ну-ка, шуруй отсюда! Нечего тут валяться, как дохлая рыба на берегу! Давай-давай, шевелись!»
Дворник схватил рукой карусель. Она остановилась. Матвей спрыгнул на землю и молча поплелся к арке.
«Бродят тут всякие по чужим дворам, людей режут», — проворчал дворник ему в спину. «Давно пора камеры на подъездах установить».
Если бы Матвея спросили, где он потом шатался полдня, он мало что смог бы вспомнить. В голове остались лишь какие-то обрывки событий. Вот он бредет вдоль озера в парке, вот сидит на скамейке в незнакомом дворе, стоит перед торговым центром и смотрит на электронное табло, на котором температура воздуха сменяется датой. Где-то на задворках сознания мелькает мысль, что ни в какую временную дыру он не проваливался, и день, и месяц, и год на табло правильные. Вместо обычного вихря мыслей в голове плавала странная пустота. Ноги сами несли его куда-то. Он шел, поворачивал, снова шел, пока, наконец, не понял, что стоит возле своей школы. Матвей поднялся по ступенькам на крыльцо и вошел в вестибюль. Там было пусто и тихо, как всегда во время уроков. И безразличный ко всему охранник все так же скучал над кроссвордом. И расписание уроков висело на своем обычном месте. Это был обыкновенный рядовой день для всех остальных, но не для Матвея. Запах печеного хлеба привел его в школьный буфет. Он вдруг почувствовал дикий голод. Сытость от парочки бутербродов, съеденных утром на берегу реки, уже давно улетучилась. Как завороженный, Матвей смотрел на поднос с горой аппетитных пирожков, источающих умопомрачительный аромат. У одного пирожка немного подгорел бочок, именно так, как он любил. Матвей представил, будто откусывает хрустящую корочку, и рот мгновенно наполнился слюной. «Что тебе, милый?» — приветливо спросила полная круглолицая буфетчица за стойкой. «Попить или покушать?»
«Дайте мне стакан воды, тетя Саш», — попросил Матвей, сглатывая слюну.
«Воды?» — удивилась буфетчица. «Фонтанчики опять не работают. Давай я тебе лучше компотику налью. И пирожки есть, только что из печки».
«Да я это... деньги дома забыл».
«Ну, потом занесешь. Из какого ты класса?»
«Из 7-Б». «Тетя Саша, а вы меня помните? Я Матвей».
«Что ты, милый, разве вас всех упомнишь? Вас тут как муравьев на лесной полянке, все мельтешите, мельтешите». Буфетчица взяла со стойки стакан компота и положила пару пирожков на тарелку. «Садись, покушай. Если денег нет, так что ж, с голоду помирать, что ли? 52 рубля с тебя завтра принесешь».
«Спасибо».
Матвей устроился за крайним столиком и с наслаждением впился зубами в пирожок. Буфетчица скрылась в кухне. Когда Матвей уже допивал компот, сыто откинувшись на спинку стула, в буфет влетел Веня Ватрушкин. Перед прилавком он наступил на свой развязавшийся шнурок и грохнулся на колени, неловко взмахнув руками. Монетки, зажатые в кулаке, выскочили и весело зазвенели по всему полу.
«Ватрушкин, ты в своем репертуаре!» — усмехнулся Матвей, глядя на ползающего по полу Веню. «Хоть у тебя все стабильно. Это радует». «А? Ты мне?»
Тот поднял голову и вытащил из уха один наушник.
«Ну, если ты все еще Ватрушкин, то тебе. Ты почему не на уроке? У нас, то есть у вас, сейчас история, кажется».
«Я это... в медпункт ходил», — в своей обычной манере, запинаясь и глотая слова, пролепетал Ватрушкин. «А потом сюда. Народу нет. Пока. В медпункт.
Что на этот раз? На тебя доска упала?»
«Палец прищемил шкафом, когда карту вытаскивал».
Веня Ватрушкин поднялся с пола, держа в руке собранную мелочь.
«А откуда ты меня знаешь?» — спросил он застенчиво. «Ты кто?»
«Я вообще-то твой одноклассник», — сказал Матвей.
«Одноклассник?» —
озадаченно переспросил Веня.
«А почему я тебя никогда не видел?»
«Потому что я человек-невидимка. Каждый день прихожу в класс и учусь. Но меня никто не замечает, зато я знаю всех, и тебя в том числе».
«Все понятно».
Веня отвернулся и пошел к прилавку с пирожками.
«Ты мне не веришь?» Матвей отставил стакан и встал. «Вот смотри, у меня даже школьный пропуск есть. Читай, что написано».
Он протянул Ватрушкину пластиковый прямоугольник. Веня взял пропуск и поднес к глазам, поправив очки, перекошенные с треснутыми стеклами.
«Я могу сказать, как ты вчера очки сломал», — продолжал Матвей. «Ты забодал автобус, и тебя возили зашивать бровь, поэтому ты опоздал на баскетбол, и наша команда выиграла. Если я не человек-невидимка, откуда я это знаю? Можешь объяснить?»
Веня пристально посмотрел на него. Матвей впервые увидел так близко его глаза, золотисто-зеленые, с легкой рыжинкой.
«Тебе сестра рассказала»,
— объяснил Веня, возвращая Матвею пропуск.
«Какая сестра?»
«Которая учится в нашем классе. Вы похожи. Глаза одинаковые, ямочка на щеке и фамилия та же».
«В вашем классе есть ученица по фамилии Добровольская?» — горячо воскликнул Матвей. «Покажи мне ее!»
Светлые пушистые ресницы под очками удивленно захлопали.
«Ну, хватит издеваться, я же догадался!»
Как всегда, немного виновато пробормотал Веня. Казалось, он постоянно извиняется за то, что вообще произносит слова. «Зачем опять?»
«Ладно, ладно, больше не буду», — пошел на попятную Матвей.
Кто его знает, вдруг Ватрушкин сейчас совсем замкнется и уйдет в себя, как всегда, когда над ним подшучивали. Этих чудаков не поймешь.
«Угадал я ее, брат. Я учусь в Питере в кадетском корпусе», — сказал Матвей, вспомнив сериал про кадетов. «Вот, приехал на несколько дней».
«Младший?»
«Что?»
«Ты младший брат Милославы».
«Кого?» «А, ну да, Милославы, сестры моей, конечно».
Матвей почесал в затылке.
«Милослава, ужас какой! Кто ж так называет детей? А что, похоже, что младший?»
«Ну да, она вроде постарше на год. Ты, наверное, в шестом классе», —
застенчиво предположил Ватрушкин.
«В самую точку», —
решил не спорить Матвей, хотя его задело, что Веня дал ему на год меньше. «Разве он похож на шестиклассника? Он высокий, и голос ломается. Ему уже в январе 14.
«Ну что, покажешь ее? В смысле, покажешь, где она сидит? На истории ведь всегда дверь открыта, и старичке обычно жарко. То есть сестра мне рассказывала».
«В среднем ряду, на первой парте», —
сказал Веня и поспешил к стойке, за которой, наконец, появилась буфетчица. Матвей тут же рванул на второй этаж к кабинету истории. Дверь действительно была открыта. Он медленно прошел мимо кабинета, весь класс что-то сосредоточенно писал, склонившись над тетрадями. Да, на первой парте среднего ряда сидела какая-то девчонка, но ее почти полностью перекрывал Артемьев, самый крупный ученик в классе. Матвей успел разглядеть только темные волосы до плеч и розовые рукава джемпера. Он развернулся и пошел в обратную сторону. В этот раз ему повезло, весь красный Артемьев в изнеможении стек на парту, а девчонка подняла голову, задумчиво теребя ручкой мочку уха. Матвей споткнулся от неожиданности. Это была она, та самая девчонка с шоколадными глазами, которая жила в его квартире и училась в его классе, Милослава Добровольская. Остаток урока Матвей провел на дальнем подоконнике, откуда хорошо просматривался весь коридор и открытая дверь кабинета истории. Он ждал звонка на перемену. Обязательно надо поговорить с Милославой. Вдруг что-то прояснится. Они как-то связаны, это факт. Со звонком из кабинета по одному потянулись семиклассники. Видимо, многие еще дописывали самостоятельную, поэтому не вылетели в коридор все разом, как обычно. Наконец в дверях показалась Милослава и сразу направилась к лестнице. Матвей догнал ее уже на нижних ступеньках.
ты?» — удивилась Милослава. «Ты что, преследуешь меня?»
На ее волосах снова красовался ободок, на этот раз пластмассовый.
«Она любительница чего-нибудь навертеть на голову», — отметил Матвей. «А волосы у них и правда одного цвета, каштанового, и глаза карие, большие. Это от мамы».
«Стоп, от чьей мамы?» «Нам надо поговорить», — сказал он.
«Будешь рассказывать про временную дыру?»
— насмешливо прищурилась Милослава. «Пойдем во внутренний двор через запасной выход».
«Зачем?»
«Там никто не помешает».
«Никуда я с тобой не пойду. Вдруг ты маньяк? Может, ты из этих, вчерашних?»
«Каких вчерашних?»
«Ну, которые второклашку порезали в нашем дворе, в арке».
«Что?» — поразился Матвей. «Гошку порезали, не может быть!»
«А, так ты знаешь», — воскликнула Милослава. «Значит, ты точно один из них. Вчера в арке промышляли, а сегодня к моей квартире присматриваетесь».
«И что с ним теперь?» — перебил Матвей. «С Гошкой!»
«В больнице. Его отец полицейский, между прочим, этих грабителей уже в розыск объявили».
«Послушай, я не с ними, честное слово. Ну, пойдем поговорим, это важно».
Милослава поколебалась немного, но все же вышла во внутренний дворик. Они остановились возле огромной груды списанных старых парт, которые еще не успели вывести с территории школы.
«Ну?»
— девчонка выжидающе уставилась на Матвея.
«Только давай покороче, звонок скоро, а мне еще на физру переодеваться».
«Дело в том, что...»
— начал тот неуверенно, не совсем понимая, как это все можно сказать «покороче» и как вообще это можно сказать.
«Сразу предупреждаю, я не больной и не сумасшедший».
«Хорошенькое начало»,
— фыркнула Милослава.
«Уже страшно».
Матвей резко оглянулся. Ему показалось, что за партами мелькнула какая-то тень.
«Там кто-то есть», — сказал он. «Вон там, возле склада».
«Что? Паранойя?» — начала терять терпение Милослава. «Я, наверное, пойду».
«Стой, слушай меня. Вот информация к размышлению. Человек 13 лет, день рождения 10 января, проживает по адресу улица Спортивная, 20, квартира 9», — торопливо заговорил Матвей. «Папа — Добровольский Александр Андреевич, 41 год, по профессии инженер-геодезист. Мама — Добровольская Полина Юрьевна, 37 лет, экономист-бухгалтер. Ее родной город Волгоград. Она познакомилась с папой на теплоходе в круизе по Волге, а потом переехала сюда. Внимание, вопрос, о ком я рассказываю?»
«Обо мне». «Вы что, на меня уже досье собрали?»
«Какое досье? Я говорю о себе. Меня зовут Матвей Добровольский. Это у меня день рождения 10 января. Это я живу по адресу Спортивная, 20, и учусь в 7 Б. И это мои родители, Александр Андреевич и Полина Юрьевна. А о тебе я знать ничего не знал до сегодняшнего дня. Ты откуда-то появилась сегодня утром».
«Что за бред?»
— нахмурилась Милослава.
«Ничего не понимаю».
«Вот и я не понимаю. Еще вчера все было нормально, у меня были дом, родители, школа. А сегодня ночью что-то произошло, и все изменилось. Теперь ты вместо меня живешь в моей квартире, учишься в моем классе, а меня никто не узнает, ни соседка, ни одноклассники, даже мама. Я ей звонил, знаешь, что она сказала? Что у нее вообще нет сына, как тебе это?»
«В жизни не слышала подобной чепухи».
«Но это правда!»
«Чушь! Я ниоткуда не появлялась сегодня утром. Я живу в этой квартире с рождения и уже 7 год учусь в этом классе. И моя мама — это моя мама, и ничья больше, понятно?»
«Если бы ты вернулась домой из школы, а мама сказала бы тебе, что ты тут никогда не жила и что у нее вообще нет дочери».
«Ты больной? Моя мама так никогда бы не сказала».
«Ты что, не понимаешь, у нас есть что-то общее?» — горячо воскликнул Матвей. — «Это касается нас обоих, ты должна мне помочь!»
«Я никому ничего не должна!»
— отрезала Милослава.
«А особенно ворюгам из подворотни! Передай своим, что попытка не удалась!»
«Подожди, куда ты?
Больше не подходи ко мне!»
Она развернулась, гневно тряхнув распущенными волосами, и скрылась за дверью школы. Матвей разочарованно плюхнулся на перевернутую парту.